Глава 23. 19.03.1971 года. Дома у Домрадских Ивлевых. Дома меня ждал празднично накрытый стол, чего на столе только не было. Сразу появилась уверенность, что тут не обошлось без Никифоровны. Много что из ассортимента на столе в магазинах я не видел. А вот на базе это точно было. Сам таскал все эти ящики при переучете. И ясное дело, что весь дефицит Цушко своровать до своей кончины не успел. Старался, конечно, но не сложилось. Ну да, явно от Никифоровны. А для чего еще? В СССР друзья. Все логично. Но только я плюхнулся с разбегу за стул, собираясь покусочничать, как едва не получил полотенцем по руке. Сказывался богатый опыт общения с бабушкой. Руку я успел отдернуть. Иногда мне казалось, что я попал в какой-то китайский фильм. И на самом деле моя бабушка — мастер кунг-фу, который всеми этими неожиданными ударами тренирует реакцию своего ученика. Ясно, что это не так, но это работало. Я стал гораздо ловчее за эти недели.
«Это для гостей»,
— остановила меня бабушка. «А мне?» — поднял брови я.
«Иди вон супа куриного налью»,
— махнула бабушка полотенцем в сторону рабочего стола у окна. Пошел есть куриный суп. Объеденье. В кухню вышла нарядно одетая мама.
«Не переодевайся, Паш», — велела она. «Балдин уедет, потом переоденешься».
«Ну да, в этом есть смысл. Принимать важного гостя, так при всем параде». Балдин приехал в 11:00 вечера. В ожидании важного гостя я и с малышней погулял, и второй раз куриный суп поел. Даже подремал, сидя на своем собранном диване. Наконец меня вывела из дремы какая-то суета. Хлопали двери, раздались всхлипы. «Здравия желаю», — услышал я совершенно молодой незнакомый голос. Я подорвался с просони и бросился в кухню, которая сейчас превратилась в самую настоящую гостиную. Ни веревок с бельем, ни дров, наваленных у печки, ни тазов и корыт на табуретках со стиркой. Я и не знал, что наша кухня может так выглядеть. Сразу наткнулся на бабулю, стоявшую посредине кухни в обнимку с пожилым, но очень подтянутым офицером. Это бабушка всхлипывала. Через открытую входную дверь увидел молоденького солдатика, стягивающего сапоги, сидя на нашем сундуке. «Он, наверное, в портянках», — подумал я. Пошел и подставил ему свои тапки. Не босиком же ему ходить. Сам вернулся в гостиную и достал из портфеля кеды. Переобувшись и окончательно проснувшись, вышел в кухню. Бабушка и генерал никак не могли оторваться друг от друга. Представляю себе, что они сейчас переживали. Вспомнили все бомбежки, под которые вместе попадали. Может, окружение, перестрелки, рукопашные. Ранения. Она же не рассказывает ничего. Там, наверное, такое пережить бок о бок пришлось. У меня аж слезы на глазах навернулись, фронтовики. Такие сильные эмоции им пришлось испытать, что и через десятки лет рядом с ними их чувствуешь. Аж искрит. Мама тоже шмыгала носом украдкой. Заплакала Аришка и вывела всех из ступора. Мама метнулась в свою спальню и вышла с обиженной, щурящейся на всех малышкой на руках. Наконец все успокоились и сели за стол. Генерал был той породы, которого показал всей стране Василий Лановой в фильме «Офицера». Он даже фигурой был похож на него. Наконец я узнал и его имя с отчеством — Эдуард Тимофеевич. Проникся к генералу безмерным уважением. И за то, что бабушка с фронта вернулась, и за то, что он так трепетно хранит их дружбу все эти послевоенные годы, и за то, что водитель-срочник с нами за одним столом сидит. Мог и на морозе в машине оставить. Этот вечер закончился поздно. Только в 2:00 ночи они поехали дальше. Встреча для двоих. Я так охарактеризовал бы это застолье. Бабушка и генерал смеялись только им одним известным фактом. Причем им было достаточно одного слова, чтобы вспомнить целую историю. Но я все-таки успел выяснить о нем кое-какую информацию. Отводила, само собой. Он выходил курить, я за ним каждый раз. Становился в сторонке, чтобы дымом не дышать, и собирал информацию. Сначала солдатик настороженно отнесся к моей компании, но пара рассказанных анекдотов сломали лед в отношениях, и вскоре мы уже непринужденно болтали. Он вполне нормально отнесся к тому, что я сказал, мол, хочу побольше об армии узнать, скоро же самому идти. К концу вечера я уже знал, что служит генерал при штабе ВВС в Москве, живет в Химках, жена чуть младше у него, дочка их выучилась в Ленинграде, замуж вышла и там осталась. Уже много лет там живет, дети есть. Кто у генерала точно внуки или внучки, водила не знал, но это для меня не принципиальная информация. Едут они сейчас в Москву. К утру должны быть, чтобы присутствовать на каком-то совещании. Болтун — находка для шпиона. Вернувшись в очередной раз за стол, я наконец узнал, почему у бабули такие теплые отношения с генералом.
«За тебя, Эльвира! Не сидел бы я сейчас здесь, если бы не ты», — сказал Эдуард Тимофеевич, поднимая очередной тост.
«Ого, как интересно! Ну-ка, ну-ка!» «Эдуард Тимофеевич, а не расскажете ли нам, что имеете в виду?» — спросил я. «А то мне иногда кажется, что бабушка в партизанах была, ничего вообще не рассказывает».
«Не надо, Эдик», —
предостерегающе сказала Эльвира. Но заткнуть генерала не получилось. Слишком он серьезного калибра оказался даже для нашей стальной бабушки.
«Ну что же ты, Эльвира, собственный внук же должен знать, какая у него героическая бабушка»,
— с упреком сказал Эдуард Тимофеевич.
«Конечно, я сейчас расскажу. Был я тогда молодым капитаном. Послали нас Хейнкели отогнать от нашей стрелковой дивизии на марше. Бои шли серьезные. Она в подкрепление выдвигалась. Воздушная разведка у фрицев была блестяще поставлена. Засекли и выслали авиацию. К счастью, наши тоже не сплоховали. Отправили нас три звена на Як-9. Мы тогда только с Ишачков пересели. Бомбардировщики мы отогнали. Семь из них приземлили, но тут мессеры подоспели. Завязался бой. Я со своего звеньевого хвост снимал, когда очередь в меня пролетела. Две пули попали в меня, и мотор тут же заглох. Видимо, тоже повредило. Не знаю, как я посадил самолет на дорогу, все как в тумане. Но вот как твоя бабуля меня перевязывала и в госпиталь везла, забыть никогда не смогу. Врачи потом сказали, если бы на полчаса позже в их руки попал, то ничего бы сделать уже не смогли.
Вот дела. Я себе нафантазировал, как он бабушку спасал, а оказалось все ровно наоборот. Эльвира явно чувствовала себя неловко. Она прикусила губу, стесняясь, но все же сказала.
«Я с той дивизии шла. Не отогнали бы вы, бомбардировщики, как знать. Могла и не сидеть сейчас здесь».
«За тебя, Эльвира! Спасибо, что жизнь спасла!»
Снова провозгласил тост генерал. А когда выпил, обратил внимание и на меня. Видать, понравилась ему моя просьба.
«Ну что, боец, готов поступать в академию?» —
вдруг спросил он. Видимо, это и был бабушкин план для Пашки. Ответить я ничего не успел.
«Ты в горный институт к отцу собрался поступать, на заочное», — резко ответила мне бабушка. «Вот и поступай».
И я, и мама одновременно начали хватать ртом воздух. Я от того, что мне никто не сказал о возможных профессиональных перспективах. Генерал, это серьезная поддержка при учебе. В армии тоже нужны ревизоры. По крайней мере, рассмотреть этот вариант серьезно стоило. А мама удивилась, узнав, что ей никто не сказал, что я не только общаюсь с папой, но еще и поступать к нему собираюсь. Похоже, она вообще не в курсе была, что он в Москве преподает.
«Вот как?» — разочарованно спросил генерал. — «Ну, если передумаешь, то обращайся».
И все, мы эту тему закрыли. Затем во время расспросов генерала зашла речь о том, что моя сестра сейчас живет в Перми и замужем за офицером. Эдуард Тимофеевич это полностью одобрил, а потом сказал то, что меня заинтересовало.
«Если решите к ней слетать, то не вздумайте тратиться на самолет. Просто позвоните. Тут в 30 километрах... крупный военный аэродром. С него транспортники все время за Урал летают и обратно. А по дороге много грузов и в той же Перми выгружаются. И там берут новые».
Я тут же встрепенулся. Экономия — это очень хорошо. А в Пермь мне слетать откровенно хотелось. Надо же как-то вправить мозги сестрички по поводу излишней эксплуатации бабушки и мамы. Мало того, что ребенка скинули, так еще и планируют и дальше по 70 рублей помощи каждый месяц получать, как ни в чем не бывало. Я бабушку знаю. Она, если приняла решение однажды, будет и дальше слать деньги и, стиснув зубы, пытаться выжить на то, что осталось. Но в конце концов, с этим иждивенчеством пора завязывать. Надо убедить сестричку отказаться от денег. Хоть раз откажется брать деньги, и бабушка с мамой вздохнут с облегчением, что дитё встало на ноги, а вось перестанут отправлять. «Я бы с удовольствием хотел слетать», — поспешно сказал я. «Где-то через недельку, если будут рейсы, посылку с собой привезти, картошку там, варенье, огурцы». Кивнув, генерал взял кусок салфетки, достал ручку и тут же принялся писать, потом передал ее мне.
«Держи, Павел, это телефон моего адъютанта. Я его предупрежу, как определишься, звони. Он все организует. Хоть каждую неделю можешь туда и обратно мотаться. С самолета все равно. Он больше грузы может осилить. Тебя с твоей посылкой не заметят, так что не стесняйся».
«Ну, каждую неделю в Пермь летать ума не приложу, с какой целью можно. Разве что довести сестричку до психического истощения, как в 12 стульях отец Федор изводил семью инженера, заставляя продать ему гарнитур. Приезжать несколько недель подряд, спать и есть в их квартирке и намекать недвусмысленно, что я перестану это делать, едва не откажется от финансового допинга». «Да, авось не понадобится идти на такие жертвы». Взял салфетку, поблагодарил. Мать посмотрела на меня с благодарностью. Вообразила, небось, что я так сестру люблю, что готов часами летать в военных самолетах, чтобы передать ей картохи с вареньем. Неудобно даже стало, что я вовсе не такой хороший человек, как Аполлинария думает. Генерал вскоре после этого отбыл. Я пожал ему руку и отошел, не мешая прощаться с бабушкой, к которой он и приехал. Ну, Эльвира все ждает. Спасла офицера во время войны. И как приятно, что он не позабыл и до сих пор полон благодарности. Я же больше циник. Меня жизнь приучила к тому, что слишком часто те, кого я выручал, смотрели на это, как на что-то малоценное. А ведь бывало, и от тюрьмы спасал. Но я так понял, что это связано с тем, что большинству людей неудобно быть слишком сильно должными. Гораздо легче сильно преуменьшить значимость того, что для тебя сделали, чтобы сбросить груз долга, сделав вид, что ничего такого особенного и не было. Генерал уехал, но все были такие перевозбужденные, что спать укладывались очень неспешно, несмотря на очень позднее время. Разложил свой диван, зашел в комнату к бабушке пожелать спокойной ночи. Оказалось, она достала откуда-то деревянный сундучок-шкатулку и перебирала фотографии, сидя на своей кровати. Она так увлеклась, что не обратила на меня внимания. Я подсел к ней рядом. Старые семейные фото. Их было много. «Ба!» — тихо позвал я. «Можно я тоже посмотрю? Пойдем за стол. Расскажешь мне, кто там». Бабуля взглянула на меня, как-то горько улыбнулась и согласно кивнула. Мы вышли в кухню и уселись за стол.
«Это все, что осталось от моей жизни», — вдруг сказала бабушка, показывая на шкатулку. «Одни фотографии, одни воспоминания».
«Ну что ты!» Я положил свою ладонь ей на руку. «Много чего еще будет. До 90 лет тебе еще 30 лет эту землю коптить. Мы тебя еще замуж выдадим. Я уже и жениха тебе нашел». Она взглянула на меня сквозь едва заметные слезы и рассмеялась. Я взял из сундучка верхнюю фотографию. Молодые офицеры. Веселые, лихие, глаза горят. Форма еще без погон. Довоенное, похоже, фото.
«Дед», —
коротко сказала бабушка, постучав пальцем по фотографии. Я пристально всматривался в парня, на которого она указала. Интеллигентное открытое лицо, добрые глаза. Мне показалось, что я его знаю. Спокойный, уверенный человек. Он был выше среднего роста, подтянутый, наверняка нравился женщинам. Я украдкой взглянул на бабушку. Можно было не шифроваться. Она сидела вся в своих мыслях и воспоминаниях. Я взял следующее фото. Сразу узнал маму. Смешная какая она была подростком, худенькая. Война шла, окна в доме на заднем плане крест-накрест заклеены. Я выкладывал фотографии одну за другой из шкатулки на стол. Бабушка кратко комментировала, кто на них. Дореволюционные фото разглядывал с особым интересом. Для меня это настоящий раритет. Ну и послереволюционные фото были интересные. Мои детские фотки порадовали. Маленький Славка, Мишка Кузнецов. У меня появилось ощущение, как будто и правда знаком с ними с детства. Сразу как-то ощутил и возросшую ответственность за их судьбу. Одно дело какие-то парни, что вокруг меня скачут, когда я это тело занял, а другое — увидеть их рядом с собой мелкими, на фотографиях. Старые друзья. Значит, и уровень моей ответственности значительно выше, чем за шапошных знакомых. Похоже, все я правильно затеял со Славкой. Надо, как будет удобный повод, и с Мишкой обстоятельно поговорить. То, что в данный момент это обычные школьники провинциальной школы, а я собираюсь тянуть их на высокие должности, меня совершенно не смущало. Главное — помочь им в себя самим поверить. Если получится, и они захотят многого добиться, добьются. Тут сила воли прежде всего важна и правильные подсказки по развитию. А дорог сейчас у них много. В этом я Славке вовсе не соврал.